Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная программа из серии «ТАСС не уполномочен заявить». Мы уже затрагивали тему перебежчиков из СССР. И сейчас расскажем еще одну такую историю, имевшую довольно существенные последствия. «31 июля, богатого событием 1948 года, на пароходе, увозившем из Нью-Йорка сотрудников советской школы при посольстве в Вашингтоне, не досчитались пассажиров. Исчезли учитель Самарин с женой и детьми и учительница Касьянкина».
Неделю пресса об этом молчала. Видимо, потому что молчало советское консульство в Нью-Йорке. 7 августа ТАСС передало довольно знойное в духе шпионского кино описание случившегося, а 9 августа оно было помещено в секретном бюллетене «Особые закрытые письма ТАСС» ОЗП, предназначенном советской верхушке. На тот момент даже фамилию беглой учительницы еще не знали точно, как переводить, и именовали ее Коженкиной. Появились и другие варианты написания, лишь через некоторое время в том же ОЗП поместили поправку. Фамилия учительницы Касьянкина. Для простоты мы ее будем так и называть, не отвлекаясь на разночтения в переводах.
Похищение русскими белогвардейцами в США советских граждан. 7 августа. ТАСС. Русско-белогвардейские иммигрантские элементы, в большом количестве нашедшие гостеприимное убежище в Соединенных Штатах, за последнее время настолько распоясались, по-видимому, не без ведома местных властей, что начали позволять себе чисто бандитские выходки против проживающих здесь советских граждан вплоть до их похищения. 31 июля этого года из Нью-Йоркской гавани отходил курсом на Одессу советский пароход «Победа». В числе пассажиров на нем отъезжал на родину преподавательский состав советской школы в Нью-Йорке. Оказалось, что по неизвестным причинам на пароход не явились советские граждане. Преподаватель химии в этой школе Оксана Степановна Касьянкина и преподаватель математики Михаил Иванович Самарин с женой и 3 малолетними детьми, хотя их багаж был заранее сдан на судно. Не оказалось их и на квартирах. В течение нескольких дней об их местонахождении ничего не было известно. Только через неделю, 7 августа, генеральный консул Советского Союза в Нью-Йорке Ломакин получил от Касьянкиной письмо, умоляющее спасти ее из плена русско-белогвардейских бандитов. По указанному Касьянкиной адресу немедленно выехал Ломакин в сопровождении сотрудников консульства. Это оказался адрес одного из притонов и штаб-квартиры белогвардейских преступных элементов в Соединенных Штатах. Так называемый «Рид-фарм» в окрестностях Нью-Йорка, возглавляемый официально графиней Александрой Толстой. Ломакин прибыл неожиданно для них. Бандиты были застигнуты врасплох. Они еще не успели понять, в чем дело, как Касьянкина, увидев своих спасителей, прошла к автомашине Ломакина. Довольно большая группа гангстеров успела наброситься на машину и повредить ее. Только благодаря самообладанию и мужеству советских товарищей им удалось благополучно доставить Касьянкину в Нью-Йорк. Немедленно по прибытии в консульство Ломакин созвал пресс-конференцию, на которой Касьянкина рассказала представителям печати историю ее похищения.
По словам Касьянкиной, как их передает корреспондент ТАСС, за неделю до даты отъезда ее стали преследовать подозрительные незнакомцы, говорящие по-русски. Старались с ней познакомиться, одному это удалось, он назвался русским, звал ее к себе домой и уговаривал не возвращаться в СССР, потому что там ее сошлют в Сибирь. «Когда я решительно отвергла его гнусное предложение, он стал угрожать, что обвинит меня в шпионаже и меня подвергнут репрессиям». Потом появился второй, как значится в сообщении, бандит. Это был латиноамериканец, говорил по-русски хуже, но тоже грозил и уговаривал. Накануне отъезда она пошла в консульство за билетом. На автобусной остановке у дома ее ждал второй из них, сел с ней на скамейку и внезапно сделал ей укол в руку. Ей стало плохо, она вернулась домой. На следующее утро, чувствуя себя совершенно больной, пошла за последними покупками перед отъездом. У подъезда тот ее ждал в автомобиле. Я настолько испугалась, что решила вернуться домой. За мной последовал шофер этой машины. Шофер забрал мои вещи и толкнул меня в машину. Я до сих пор не знаю, почему я пошла за ним. Я только помню объявший меня ужас. Ее увезли на ферму Толстой, где она делала грязную работу на кухне, за ней следили. Она тайком передала записку консулу. Все журналисты, выслушавшие на пресс-конференции этот рассказ Касьянкиной, заметили, что она была возбуждена или сильно нервничала.
Ну, мне трудно оценить сейчас, что это была за пресс-конференция, да и была ли она, кто на ней присутствовал, кроме корреспондента ТАСС. То, что Касьянкина сильно нервничала и была возбуждена, последующими событиями подтверждается. А вот изложение ее истории корреспондентом ТАСС вполне соответствует духу и стилю размножившихся вскоре советских шпионских детективов и советскому представлению об окружающем мире. На экспорт это не годилось. Гангстеры и белогвардейцы при попустительстве Федерального бюро расследований, улавливающие слабые души невинных советских граждан, для американцев это звучало малоубедительно, но для внутрисоветского идеологического рынка подходило замечательно. Там ведь мало кто знал про младшую дочь Льва Толстого, Александру Львовну, выехавшую из СССР в 29-м. Во второй половине 30-х она при содействии живших в США соотечественников, композитора Сергея Рахманинова, историка Михаила Ростовцева, последнего российского посла в США Бориса Бахметьева и других, а также при помощи американских друзей, близких к президенту Гуверу, основала на своей ферме Толстовский фонд, имевший целью помощь беженцам из России. Много позднее, в 58-м, она так рассказывала об этом нашему радио.
Первая работа Толстовского фонда в 1939 году заключалась в организации помощи продовольственными и вещевыми посылками красноармейцам, попавшим в плен во время войны с Финляндией. Теперь Толстовский фонд помогает беженцам переехать и устраиваться в Америке и в других странах. Помогает им и в случае болезни, безработицы, достает молодежи стипендии в университеты, открывает старческие дома для русских в Европе и в Америке и прочее. В одни только Соединенные Штаты при содействии Толстовского фонда приехало около 20 тысяч человек.
Ну а возвращаясь к случаю Касьянкиной, Оксана Степановна, конечно, как явствует из последующего, надумала в СССР не возвращаться.
Только такие вещи требуют внятной решительности. А дама это заметалась, потому и стала игрушкой пропаганды обеих сторон. Возникла ситуация, допускавшая разные толкования. 9 августа в ТАСС составили несколько выпусков ОЗП с продолжением публикации о Касьянкиной. И если первый перевод был сделан два дня спустя, то в дальнейшем новые западные публикации по этому делу появлялись в ОЗП стремительно.
Американская печать о деле Касьянкиной. В передовой статье, опубликованной утром 9 августа и озаглавленной «Дипломаты-хулиганы», Daily Mirror использует инцидент для того, чтобы потребовать выезда из Соединенных Штатов замешанных в этом деле советских официальных лиц. Утверждая, что инцидент не ясен, газета заявляет, что один факт совершенно очевиден. Советские агенты, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью, действовали как полицейские на американской земле без разрешения или согласия полиции и применили насилие. Из этого не следует делать международного инцидента. Однако нашему правительству совершенно необходимо настаивать на том, чтобы недипломатические хулиганы были лишены своих дипломатических прав и убирались к дьяволу из нашей страны.
Газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» в редакционной статье указывает, что в деле Касьянкиной нет почти ни одного бесспорного факта, и общественность может выбирать, верить ли версии Генерального консульства СССР или белогвардейцам. В комиссии Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности имеются разногласия относительно ценности Касьянкиной как потенциального свидетеля. Газета указывает, что такое дело могло бы быть изобретено, чтобы выставить в смешном свете расследование шпионажа в Соединенных Штатах.
В тот же день, 9 августа, наступила ясность насчет второго исчезнувшего учителя Самарина. В утреннем выпуске газеты «Нью-Йорк Таймс» опубликовала пространное заявление, которое Самарин передал корреспонденту этой газеты накануне вечером.
Самарин действовал как обычно, как действуют все перебежчики, твердо знающие, чего они хотят. Скрылся незаметно, со всей семьей. Через неделю передал в газету заявление с критикой сталинского режима и внятно объяснил, что не хочет возвращаться. Советские дипломаты могли протестовать, но в отношении Самарина ситуация была совершенно ясна.
Вашингтон, 9 августа, ТАСС. Посол Советского Союза в Соединенных Штатах Панюшкин посетил заместителя государственного секретаря Ловета и заявил представителям печати, что его визит связан с делом Косенкины и Самарина. Вашингтонский корреспондент агентства United Press сообщил, что, по словам представителей государственного департамента, Панюшкин обвинил Соединенные Штаты в том, что они пытаются терроризировать советских граждан, находящихся в Соединенных Штатах, и представил ноту, требующую передачи Самарина советскому консулу. Он далее обвинил фонд Толстого в том, что эта организация систематически терроризирует советских граждан, проживающих в Соединенных Штатах, с тем, чтобы предотвратить их возвращение в Советский Союз.
Американская сторона в тот момент, в 1948 году, не упустила, конечно, возможности представить происшествие в антисоветском духе. Газеты, как мы видели, встречно обвиняли в гангстерстве как раз советских дипломатов. Но пропаганда пропагандой, а американская полиция предпринимала шаги по проверке фактов.
Вашингтон, 10 августа, ТАСС. По сообщению агентства Associated Press, два агента сыскной полиции Нью-Йорка, а также представитель полиции Кларкстауна, вечером 9 августа отправились на ферму близ Волей Коттедж, штат Нью-Йорк, находящийся в руках белогвардейской организации «Фонд Толстого», откуда 7 августа бежала советская преподавательница Косенкина. Рано утром 10 августа полиция допросила руководительницу этой организации Толстую, а также ряд других лиц. Толстая утверждала, что Косенкина, находясь на ферме, ходила за покупками в ближайшие города Найек и Волей Коттедж. И поэтому нельзя говорить о том, что она находилась в заключении, как на это указывали советские официальные лица.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. В августе 1948 года секретные бюллетени ТАСС, особые закрытые письма, переводили для Сталина и его коллег взбудоражившую американскую прессу историю. Учительница школы при советском консульстве в Нью-Йорке Оксана Косенкина решила не возвращаться в СССР. Она исчезла с помощью Толстовского фонда. Неделю спустя, однако, известила консула Ломакина, где находится, и тот забрал ее. Еще через неделю Косенкина выбросилась из окна консульства, осталась жива и в больнице окончательно объявила, что хочет остаться в Соединенных Штатах.
Газеты, в первую очередь американские, о деле Косенкина писали очень много. Помимо того, что сюжет был удобный, интрига, простор для предположений, помимо этого время было горячее. Напомню, мы уже об этом говорили в наших передачах. В США как раз шли тогда слушания об антиамериканской деятельности, разоблачение советской шпионской сети. И в тех же ОЗП, вперемешку с сообщениями о Косенкиной, помещались переводы пространных газетных отчетов о заседаниях Сенатской комиссии.
Перелистывая тома с ОЗП, я видела, что эти темы даже сильно потеснили главный сюжет начала лета 1948 года – конфликт с Тито.
Ну, кроме того, были опубликованы статьи и книги недавних перебежчиков, о некоторых мы уже успели рассказать. Алексеев, бежавший из Мексики, Петров, побывавший в ГУЛАГе. Оба сообщали важные сведения о советской экономике и военно-промышленном комплексе. Бегство Самарина и Косенкиной упало на готовую почву, и неудивительно, что у журналистов появлялись версии одна увлекательнее другой.
Газета Daily News пишет, что, как ей стало известно, ФБР проводит расследование новой версии о том, что советские представители в Нью-Йорке и в Вашингтоне умышленно преувеличивают важность исчезновения Косенкиной и Самарина, чтобы скрыть свои поиски еще одного исчезнувшего их сотрудника, русского, который намного важнее, чем школьные учителя. Газета Daily News добавляет, что неистовые требования советского посла Панюшкина свидетельствуют о том, что исчезнувшее лицо по своей важности может быть сравнено с шифровальщиком Гузенко, история которого привела к уничтожению русской шпионской сети в Канаде 3 года тому назад.
12 августа – это 6 дней, как имя Косенкиной на первых полосах. Тема стала было иссякать. Но тут Косенкина, проведшая эти дни в стенах консульства, снова о себе напомнила.
Нью-Йорк. Голос США. Русский язык. 12 августа. 24 часа. Стенографическая запись. Только что получено сообщение, что из окна советского консульства в Нью-Йорке выпрыгнула или выпала женщина. Полиция установила, что женщина эта, Оксана Степановна Косенкина, бывшая преподавательница советской школы в Нью-Йорке. По сообщению комиссии, Косенкина при падении из окна советского консульства была ранена и находится теперь в больнице.
Нью-Йорк. 12 августа. ТАСС. Косенкина упала во двор здания консульства из окна своей комнаты в 3-м этаже консульства и получила переломы и, возможно, повреждения внутренних органов. Консульство немедленно договорилось об отправке Косенкиной в госпиталь Рузвельта и вызвало полицию в соответствии с обычными правилами, существующими для таких случаев.
Ну уж тут история бегства советской учительницы превратилась в настоящую мыльную оперу. Газеты отыскивали все новых свидетелей ее падения из окна, ловили реплики действующих лиц, мелодраматические подробности, сообщения из госпиталя о самочувствии Косенкиной, отделавшейся сравнительно легко, учитывая падение с 3-го этажа.
А вы уверены, Оля, что мы обсуждаем мелодраму, а не настоящую драму?
Ну, не то чтобы уверена, но согласитесь, Косенкина сама на каждом шагу давала повод толковать свои злоключения, как бразильский сериал. Впрочем, тогда, кажется, этот жанр еще не существовал. Если она действительно хотела бежать, зачем писала записку консулу, дала себя увести с фермы Толстой? Кстати, тот факт, что записка была, пресса в дальнейшем не опровергла. Сама Косенкина позднее заявляла, что Ди написала просьбу освободить ее от преподавания в школе при посольстве, при этом зачем-то распространялась о своей любви к детям. То есть сначала она с помощью сотрудников фонда Толстого организовала свое бегство. Посмотрите на ее рассказ о похищении. Там выходит, что она после загадочного укола вернулась домой, утром вышла, увидела машину, испугалась, вернулась домой, с ней пошел шофер, взял ее багаж, усадил ее в машину, и все, представьте, против ее воли и под действием какого-то снадобья. Не всякую, знаете, похищают вместе с багажом. Через неделю она вызвала консула, уехала с ним, вышла на пресс-конференцию, представила действия людей, помогавших ей бежать, как гангстерское похищение и насилие, оклеветала их в общем-то. Еще через неделю выпрыгнула из окна консульства.
Нью-Йорк. 12 августа. ТАСС. Вечерние газеты на самом видном месте публикуют сенсационные заголовки, в которых говорится, что Косенкина выпрыгнула из окна советского консульства. Газета New York Journal and American поместила на первой странице заголовок на 8 колонок. «Содержавшаяся под стражей женщина прыгает из окна Красного консульства». И подзаголовок на 3 колонки красными буквами. «Женщина стонет, оставьте меня». Газета Sun, выходящая в Нью-Йорке, поместила заголовок через всю первую страницу. «Взятая в плен преподавательница прыгает из окна Русского консульства». И подзаголовок на 2 колонки. Госпожа Косенкина после прыжка осталась жива. По сообщению корреспондента агентства Associated Press, полиция доставила вечером 12 августа в госпиталь, где находится Косенкина, белогвардейца Зинзинова, и разрешила ему повидаться с Косенкиной. По имеющимся сведениям, Косенкина заявила полиции, находясь в госпитале, что она намеренно выпрыгнула из окна консульства и позднее попросила привести к ней ее друга Зинзинова. По словам свидетеля этой встречи, Косенкина обняла Зинзинова, который сказал ей, что американская полиция охраняет ее, и в настоящее время с ней ничего больше не может случиться.
В то же время консул Ломакин вручил американским властям ноту протеста. Представителя консульства в больницу к Косенкиной не пустили. полиция не разрешила вице-консулу Чепурных присутствовать в качестве наблюдателя при допросе Касьянкиной полиции в госпитале.
Позднее агентство United Press сообщило, что Касьянкина обратилась к полиции с просьбой не допускать сотрудников советского консульства в ее палату. Как сообщают, она заявила заместителю инспектора полиции Мулинсу следующее: «Я боюсь видеть их, я боюсь их, и я не хочу видеть их».
Дальше газетам было о чем писать. Американская полиция окружила палату Касьянкиной усиленной охраной, как в форме, так и агентами в штатском. Советские дипломаты заявляли, что американцы насильно удерживают советскую гражданку и не дают советским представителям защищать ее интересы. С той стороны, советских дипломатов обвиняли в насильственном удержании беглянки. Самарин сказал, что, по его сведениям, Касьянкина исходно намеревалась бежать и остаться в Америке. Только 25 августа, еще почти две недели спустя, появилось, наконец, внятное заявление Касьянкиной, что она не хочет возвращаться в СССР, что она не согласна с политикой Сталина. Заявление, кстати, по сравнению с выступлениями других беглецов, несколько неубедительное и путанное.
Так или иначе, американская пресса продолжала бурно обсуждать ее дело весь август 1948 года. И все это отразилось в ОЗП, где про нее каждодневно вынуждены были читать Сталин и другие руководящие товарищи. Но у нас есть сейчас возможность услышать об этой истории, так сказать, из первых рук. Вот что рассказывала сама Оксана Касьянкина нашему радио 9 лет спустя после своего прыжка на Манхэттен.
Я была в школе 2 года. Оксана. Я преподавала химию, и физику, и географию физическую. Большую нагрузку я несла. И когда я туда приехала, то дети не были подготовлены за целый год, да и они не имели программы, проведенной по всем этим предметам. И я в течение 2 месяцев их подготовила, они сдали экзамены. Я не имела друзей в Америке, я не знала ни одного английского слова, но я видела их своими глазами.
Ну да.
И мне было тяжело, я не знала, что делать.
Понимаю.
И потом я уехала из России. Я написала в анкете в НКВД, что мой муж умер на Украине в 1927 году.
Вы скрыли, что он был репрессирован, и боялись, что это обнаружится.
Они его арестовали в 1937 году и в одну ночь расстреляли.
А как относился к вам, Оксана Степановна, ваш бывший начальник здесь, советский консул Ломакин, который потом обманул вас, чтобы заманить в консульство?
2 года я старалась его понять, как человека.
Но вы знаете,
он никогда
что он...
не интересовался.
Вы слышали, что он сейчас где-то работает, кажется, в этом госбезопасности, чуть не начальник отдела Ломакин.
У него нет души.
Вот поэтому нет.
Он ее давно утерял.
Что же он вам говорил тогда в консульстве?
Он сказал, что когда дети пришли все на пароход и не увидели меня на пароходе, Победа, они все плакали, и его лично дочь, которая, девочка была в 4-м классе, 10-летки, плакала. Они не знали, что со мной случилось.
Чудом спасшаяся после падения Оксана Касьянкина пережила в США Сталина, получила американское гражданство и долгое время еще продолжала обличать сталинский режим.
Практически 2 существующих ныне тома архивных дел с бюллетенями ОЗП наполнены вперемешку, конечно, с другими темами, сообщениями о Касьянкиной. Потом умер Жданов, и интересы западной прессы переместились на него и перестановки в советской верхушке.
В заключение хочу сказать еще об одном косвенном следствии дела Касьянкиной. Оно описывается в литературе, посвященной западному радиовещанию на Советский Союз, но не точно. Утверждается, что именно сообщения «Голоса Америки» о побеге Касьянкиной положили начало советскому глушению западных радиопередач на СССР. На самом деле оно началось раньше. Глушить «Голос Америки» стали еще в феврале 1948-го. Но представьте себе стареющего Сталина. В августе-сентябре того же 1948-го, вынужденного каждодневно читать про какую-то неизвестную ему немолодую училку, выбросившуюся с 3-го этажа и чудом после этого спасшуюся. Сталин и без того читал много агентурных сообщений из Запада, которые сам и заказывал. Про троцкистов и белых эмигрантов, про перебежчиков, солдат, дипломатов и шпионов. Читал и ценил выкрадываемую для него переписку бывших российских дипломатов, того же Бахметьева, к примеру. Но два тома про какую-то поносящую его с госпитальной койки учительницу – это было слишком даже для такого усидчивого читателя, как Иосиф Виссарионович. И это не могло не повлиять на его решение о западном радиовещании. К марту следующего года Совмин СССР принял генеральное решение об организации заглушения радиостанций, ведущих антисоветское вещание. А это, в свою очередь, повлияло на расширение финансирования этих самых радиостанций. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче использованы записи из фонархива Русской службы радио «Свобода» и документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Дмитрий Налитов, Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим